В прошлый раз мы говорили об опасности произвольных запретов, продиктованных просто ничем не объяснимой, чьей-то многолетней практикой и за которыми не просматривается Божья воля. Мы упоминали из послания к Тимофею яркий текст о лжеучителях, которые, например, запрещали вступать в брак и есть какую-либо некошерную пищу. Мы отмечали, что это было не просто абсурдными запретами, но по тексту это даже называется бесовским учением, которым духи-обольстители хотели сбить с толку раннюю церковь. Очень интересно продолжение этого отрывка. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». 1 Тимофею 4:6. То есть, по прямому контексту, вывод очевиден. Если ты будешь разоблачать эту ересь и освобождать людей от этих нелепых запретов, ты будешь не либералом, а добрым служителем, который подкрепляется добрым учением и распространяет его. Это поразительная мысль. Но кого-то она поражает и умиляет своей благодатностью, а кого-то поражает, и он падает от поражения. Так что эта мысль очень поразительная. Оказывается, доброта – это не только милые улыбки и подарки, но и защита Божьего народа от ненужного бремени, которое Бог не возлагал на церковь. Теперь вопрос. Если служитель Божий, который заботится о том, чтобы не задавить церкви ненужными запретами, называется добрым, то как называется церковный деятель, который действует наоборот? Антоним к слову «добрый» – «злой». Мы сегодня будем говорить о злых, но не о простых обычных злых людях, а о тех, которые борются за святость, но со злобой. Или, по крайней мере, им так кажется, что они выступают за чистоту и святость, но их злобность является ярким признаком ложной духовности. Ради правды стоит признать, что вообще зло присуще каждому из нас. Христос беседует со своим ближайшим окружением и говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим». Если Христос говорил своим ближайшим ученикам, апостолам: «Вы, будучи злы», то что говорить о нас? Такова наша природная сущность. Мы сами по себе злые. И даже самый добрый из нас содержит в себе эту злую природу. Но в моих жилах разливается отрада, сознавая, что евангельское учение, принесенное Христом, такое доброе и такое родное. Нет такого согревающего тепла, чем лучи Евангелия. Сколько жесточайших и ледяных сердец оно расплавило и изменило. Отъявленные злодеи под воздействием Евангелия становятся служителями добра. Неистовый гонитель церкви Саул, который терзал церковь, дыша адскими испарениями убийств и угроз, вдруг, после встречи со Христом, превращается в носителя добра и любви. Вчерашний изверг, истязавший церковь, теперь подставляет свой хребет для невыносимых ударов за церковь Христову. Необычайно божественная сила Евангелия. Нет подобного ему. Друзья, Бог оказал нам великое доверие быть носителями Евангелия, доброй, благой вести. Только с Евангелием мы осуществляем представительство неба на земле. Только с драгоценной вестью о спасении через распятого и воскресшего Божьего Сына наши слова имеют смысл. В противном случае мы превратимся в представителей мертвой религии, которая не дает возрождения. Что толку от наших пламенных и правильных речей в борьбе за святость, если в сердце обитает зло? Как говорит Соломон: что нечистым серебром обложены глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. К чему вся наша глазурь и декорация призывов к святости, если мы имеем большие проблемы с элементарной христианской добротой? Итак, чтобы понести в мир Евангелие, то есть добрую весть о Христе, мир должен увидеть, что эта добрая весть нас сделала добрыми. Причем это правило касается не только благовестия, но и внутренней жизни церкви. Каким бы правильным и святым человек ни казался, Без христианской доброты вся его духовность превращается в фальшь и бессмыслицу. Моя тема – «Злые святые». Всем очевидно, что это название оксюморон, то есть несочетаемые слова, как, например, «чистая грязь», «живой труп», «страшно красивая». Понятно, что по-настоящему злых святых не бывает, и даже в Красной книге. Если человек хочет жить свято, то без доброты святость теряет смысл. Либо святой, либо злой. В своей жизни ты должен вычеркнуть одно из этих двух слов. И все-таки в оксюморонах содержится глубокий иронический намек на странную реальность. Мы уже прочитали 1 Тимофею 4:6. «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Из данного текста напрашивается такой простой вывод. Как достигать доброго состояния и доброго служения? Для того, чтобы быть добрым служителем Иисуса Христа, нужно питаться словами веры и добрым учением. Если ты недостаточно добрый, перепроверь свое питание. Чем ты поглощен? На чем ты сконцентрирован? Церковные каноны? Менталитет? Традиции? Человеческие стереотипы праведности? Разборки? Второстепенные темы организационных вопросов церковной жизни? Или же твое основное внимание – приковано ко Христу и Его доброму учению, которое 2000 лет постоянно обрастает всевозможными, меняющимися и где-то даже противоречивыми культурными особенностями. Поглощенность добрым учением делает добрым Божьего служителя. Давайте взглянем на Христа, как под воздействием доброго Евангелия ломались стереотипы человеческих религиозных установок. Все трехлетнее земное служение Христа постоянно ломало традиционные установки и привычные правила. Он предложил свое доброе учение, которое затмило жизнь по букве закона. За такой буквой должна была следить особая каста религиозников. К ней, например, относились начальники синагог. У одного из них по имени Иаир смертельно заболела дочь. Что делать в этой безысходности? Вся надежда на молодого раввина. Слух о нем наполнил землю Израиля. И вот, по большой просьбе, Иисус идет в сопровождении Иаира к нему в дом исцелять дочь. Вдруг процессия незапланированно останавливается. «Кто ко мне прикоснулся?» – спросил учитель. Все удивились такому вопросу. И еще больше удивились, когда одна женщина призналась и рассказала о произошедшем. Она страдала своей женской болезнью уже 12 лет. Кстати, столько же было той девочки, которой шел Иисус. Эти два рассказа органично взаимосвязаны. И это очевидно во всех евангельских повествованиях. У женщины была такая вера. Она сказала сама в себе, «Хоть краю его одежды прикоснусь, выздоровею». Так и случилось. Теперь наступил трудный момент для служителя буквы. Как теперь вести учителя в свой дом, когда он осквернился от прикосновения ритуально нечистой женщины? Кто, как не Иаир, понимал эти вещи, что Иисуса теперь не стоит вести к себе домой? Христос мог бы не оглашать эту женщину и никого не конфузить, но нужно было не только ее ободрить, но и заставить переосмыслить ценности самого начальника синагоги. Что для него сейчас окажется важнее? Служение букве или жизнь дочери? Перевесило второе. Это и спасло дом Иаира от горя. Христос воскресил девицу. Этот случай можно назвать религиозной ломкой Иаира. Вы думаете, один Иаир 2000 лет назад нуждался в такой евангельской реформации мышления? Вы думаете, сейчас нет такой нужды в наших церквах? Но не все начальники синагог согласны были на такие перемены. Иаира коснулась горя лично. Скажем и о другом его коллеге, который так ничего и не понял, или точнее не пожелал понять. Субботу было нарушать нельзя. Это предписание Моисеева закона, исполнение которого даже не обсуждалось. Оно даже не было придумано человеком. Однако люди не разобрались, для чего была дана Богом суббота. они превратили ее в религию правил и предписаний. И главными хранителями субботней ауры была святейшая партия фарисеев, которых тогда в Иудее насчитывалось около 6000 человек. Однажды в субботу Иисус учил в одной из синагог. Вдруг его добрый и сострадательный взгляд упал на несчастную, сгорбленную женщину. Свой недуг она несла уже 18 лет. Христос подозвал ее и властным словом освободил ее от болезни. Женщина сразу же выпрямилась. Уникальное чудо и великая радость. Но не всем так стало хорошо на душе. Плохо стало ревнителю своих святых преданий. Начальники синагог особенно были разборчивы к установленным правилам и регламентам. Он был явно недоволен произошедшим в его синагоге. Он решил сделать свое священное замечание. Он обратился ко всему народу. «Есть другие дни недели для исцеления, тогда и приходите. Сегодня суббота, неприемный день для врачевания». Какой святой! И какой же он злой! Для него эти отвлеченные установки, которые, кстати, даже у фарисеев были спорными насчет исцеления в субботу, оказались превыше сострадания, милости и доброты. Отвязывание и привязывание допускалось в субботу ради ведения домашнего хозяйства. Христос уже на бытовом языке объясняет этому фанатику, что он развязал, освободил от уз болезни человека, а не скота. Когда религиозные правила становятся превыше ценности человеческой жизни, здоровья, человеческой души, то слепое и фанатичное следование этим правилам не просто теряет смысл, но становится убийственным орудием лжесвятости. Такая святость становится злой и смертоносной. Упаси нас Бог от такой святости. Этот служитель мертвой религии запретов видел не боль и радость исцеления. Он видел лишь нарушение привычных схем отрепетированной праведности. Однажды в одном доме, где было народу битком, вдруг с потолка посыпалась сухая глина. Кто-то разбирал крышу. Однако никто не остановил эти демонтажные работы. Существует предположение, что в этом капернаумском доме остановился и временно проживал сам Иисус Христос. Он мог бы сказать: «Не портите крышу, я все знаю, что вы принесли парализованного товарища. Давайте сейчас выйдем все на улицу, и я исцелю вашего больного». Ничего подобного. Христос как бы разрешает разбирать крышу, пока не образовался достаточно большой проем, через который можно было спустить человека. Мне интересно вот что. Как все смотрели на эту ситуацию? Смелые товарищи увидели через дыру Христа. Христос увидел через дыру удивительную веру этих интересных кровельщиков. А кто-то, быть может, прежде всего увидел саму дыру и оценил даже этот небольшой ущерб. Христос допускает это происшествие, чтобы у людей изменился взгляд на ценности. Даже если этими ценностями являются непоколебимые стереотипы. Как-то мне рассказал мой друг про своего друга, одного служителя. Однажды тот подвозил на машине какую-то верующую женщину. Вдруг она воскликнула: «Штаны, штаны!» Причиной такого изумленного негодования стала одна сестра, которая мимо проезжала на велосипеде в штанах. По рассказу друга, она ехала на работу, где спецодежда с брюками была самой подходящей для ее трудовой деятельности. Брат-водитель спрашивает: «Где штаны?» «Вон! Это же сестра, а не штаны!» Понимаете, очень много зависит от угла нашего зрения. Одна смотрит и видит штаны на сестре, другой смотрит и видит сестру, которая едет на работу. Мне врезался в память один очень неприметный фрагмент из юности. Я ехал утром в автобусе в институт и вдруг увидел сестру из нашей молодежи. Она меня тоже увидела, и мы знаками поздоровались. Я отметил для себя, что мы в церкви были так рады друг друга видеть, что даже мимолетная встреча на улице взглядами и на расстоянии приносила нам радость. Это не было чем-то романтическим, нет-нет, это было возвышенное ощущение, что ты увидел своего человека из церкви. И даже эта малость поднимала нам сильно настроение. Мне было все равно, кто в чем одет. Я радовался, как ребенок, что просто увидел родного по духу человека. Интересно, что она мне при встрече на собрании засвидетельствовала то же самое. Друзья, может, я наивен, но мне именно так преломляется настоящая святость. Мы не были сильно опытными и информированными, но мы часто испытывали такую удивительную святость, когда сознавали, что мы принадлежим одному доброму и святому Отцу. Когда периодически к нам приходило такое понимание о святости, мы ликовали воздействию Божьей благодати на наши сердца. А бывает и наоборот, когда от святости хочется бежать, когда она в кавычках. Запомните, либо святость будет заключена в доброту, либо в кавычки. Часто мне приходится воочию увидеть святость в кавычках на брачных пирах. Как-то на одной свадьбе я испытал раздраженное противодействие нашему доброму, праздничному и торжественному настроению, за которое потом не переставали благодарить молодожены и родственники. Такое количество благодарностей я не слышал. Однако мы все очень разные. Я заметил этот тяжелый взгляд в аудитории с самого начала, но делал вид, что его не замечаю. Потом мне поступила обличительная записка. Я так и не понял, что на свадьбе идет не так, и отложил ее в сторонку. Потом тот человек подошел ко мне на перерыве на сцену и начал резко обличать. Я указал, что сейчас на нас направлена камера с прямой трансляцией, и на нас смотрят сейчас люди из разных стран. Однако ревнитель мне сказал, что ему все равно, сославшись на текст, «Мы должны наступать на всю силу вражью». Вообще-то это было сказано Христом в контексте наделения властью учеников изгонять бесов. Но обличителя захлестнуло настолько, что он уже плохо различал, где бес, а где брат во Христе, с которым он собирается как-то проводить вечность в небесах. Вы знаете, я не ношу негатива к этому человеку. Мне даже жалко таких людей, которые в борьбе за чистоту вошли в злое состояние и пытаются еще так неумело оправдать его библейскими текстами. Я предложил поговорить с тем человеком по Писанию после свадьбы. Но он мне резко сказал, тебе Библия не нужна. Было много эмоций, его успокаивали родственники, но я до сих пор не понял, что было не так. Я бегло просмотрел эту свадьбу в Ютубе со стороны и не нашел чего-то скверного, греховного или неприличного. Многие ревнители чистоты и святости не понимают, что в таком состоянии никакой святости не может быть и речи. Приведу теперь безобидный случай из этой же сферы брачных пиров, где никто никого не оскорблял, но в атмосфере явно нависло некоторое напряжение. Я проводил брачный пир, на котором запросили слово «уважаемые старицы». Трудно было назвать это поздравлением. Они долго и высоко говорили о братстве, о бывших гонениях. Было подчеркнуто, что мы сегодня свободно собираемся и проводим свадьбы благодаря подвигу страданий прежнего поколения. Много было сказано правильных и возвышенных вещей. Только вот моя жена шепотом спросила, а почему у нее такие глаза злые? И если бы в голосе сестры промелькнули хоть искры тепла, любви, доброжелательности, я бы вряд ли согласился с женой и ответил бы, что ей показалось. Потом последовали обличения современного христианства, что все испугались коронавируса и засели по домам. Было видно, как жених капитально напрягся и не знал, что делать. Мне после этого сказали, ну, это старость, надо делать скидки на возраст. Я очень хочу быть уважительным к старости и снисходить к возрасту. Неизвестно, каким сам буду, если еще доживу. Но все-таки пожилые люди бывают разные. К одним льнут и готовы их слушать часами. Других охота обойти стороной. Я очень любил бабушек, родных сестер моего дорогого дедушки. Помню, Слава Германюк говорил, это мои друзья. Он очень их уважал. А как с ними было легко. Мои самые светлые минуты детства были связаны с их позитивом. Они не были какими-то известными героями веры, но как же с ними было хорошо. Они притягивали словно магнит. Их имен никто не знает. Они были абсолютно деревенскими людьми, но с каким юмором они говорили о простых житейских вещах и с каким трепетом они произносили слово «Господь». Я ловил себя на мысли, что мне даже с ними интереснее, чем с молодежью, хотя молодежная жизнь для меня казалась самой привлекательной, и я любил всегда быть с молодежью. В сердце я уважительно отношусь к седине. Для меня также дорога история страдающего братства и великий подвиг гонений. Моего верного Богу деда упекли в тюрьму в 80-х. Моя бабушка поддерживала известных узников братства посылками и письмами. Но говорите, пожалуйста, о страдальцах ненавязчиво, нераздраженно, с любовью, красиво, с добрыми глазами. В этом холодном мире обледеневшие души тянутся не к авторитетам и высоким идеям, а просто к согревающей любви. Если же человек в стремлении к духовности и святости теряет эту искру любви, то такую духовность нужно срочно перепроверить. Она превращается в лжедуховность. Доброта творила удивительные вещи в ранней церкви. Она была признаком настоящей и неподдельной духовности. Однажды на заре христианства произошел уникальный, даже феноменальный случай. Без всякого вмешательства человеческого координационного центра вдруг в полумиллионном городе Антиохии Сирийской произошло потрясающее пробуждение. Миссионеры с Кипра и Киренеи проповедовали и евреям, и грекам. В результате ко Христу обратилось сразу два несовместимых лагеря – обрезанные иудеи и необрезанные язычники. Эта ситуация озадачила даже апостолов. Что теперь делать? Ведь эти два лагеря тысячелетиями друг с другом не садились поужинать вместе. Встал вопрос с главным делегатом. Кого направить за 500 километров в эту непростую обстановку? Здесь нужен особо духовный и мудрый человек. Но и апостолам трудно отлучаться из Иерусалима постоянно. Было много работы в эпицентре христианства. Кто пойдет? И вдруг предложение. А давайте Варнаву. Варнава? А почему Варнава? И в ответ прозвучала потрясающая характеристика. Он добрый. Как написано, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. А разве этого хватит, чтобы разрешить такую трудную задачу? Совместить несовместимое в одной церкви? Оказалось, что достаточно. Когда Варнава пришел в Антиохию, то что он увидел? Вот его угол зрения. Он увидел благодать Божию. Ни проблемы, ни разность культур, ни чужой менталитет, ни какие-то несовместимые традиции, ни штаны. Он увидел благодать Божию. Каковы были его чувства? Он загрузился от предстоящих проблем? Он представил, какие могут возникнуть трудности? Нет. Сказано, что он возрадовался. И что же он первым делом сказал этой сборной христианской общине? Поднимите руку, кто из вас иудеи, кто прозелиты, кто язычники. Проведем статистику? Нет. Может, он сказал, я левит, и я научу вас основам богословия? Нет. Может, он сказал, давайте поговорим о святости и о том, что вам теперь нельзя делать? Нет. Первым делом он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. И каков результат такого выбора кандидатуры Варнавы? И приложилось довольно народа к Господу. Более того, именно эта церковь получила впервые прозвище «христиане». Именно эта церковь стала материально участвовать в поддержку Иерусалимской общины. Именно эта церковь стала первой духовной практикой Божьего избранника апостола Павла. Именно эта церковь стала миссионерской, благословляя апостолов на труд благовестия, которое перевернуло языческий мир. Именно эта церковь стала второй колыбелью христианства. Кто же возглавил такую возникшую ниоткуда благословенную церковь? Добрый человек Варнава. Как много могут добрые люди, исполненные Духом Святым и верой. Мы, конечно, сейчас не в Антиохии и апостолов никогда не видели, но даже на нашем примитивном уровне несложно понять, чтобы успешно развивать дело Божие в церкви, нужно, во-первых, создать благоприятную, добрую атмосферу. Очень мудр тот духовный труженик, который, работая на созидание своей церкви, ненавязчиво посетит своих единоверцев на дому и попьет с ними чайку. Желательно с супругой. А если еще возьмет гитару, то он очень хорошо все понял. Он их себе приглашает. Он организовывает разные мероприятия, чтобы сплотить церковь. Он созидает обстановку. И в этой уютной, здоровой обстановке духовное питание и важные истины воспринимаются намного лучше и продуктивней. Однажды в одном молодежном лагере в день заезда мы решали с руководителями молодежи, чем мы займем сегодня народ в первый вечер. И вдруг кто-то предложил: «А давайте просто с ними пообщаемся на равных, что-то расскажем интересное, веселое, проведем какие-то игры или викторины, просто создадим дружескую атмосферу». Этот вечер действительно получился веселым и интересным. Было так хорошо, что даже забыли и про костер. Зато на следующий вечер мы подняли одни из самых серьезных вопросов христианской жизни. Например, тема узкого пути в следовании за Христом. Я не забуду этот вечер. Как молодежь была активна. Уже полночь, а народ человек 400 не расходится. Когда мы закончили наше общение, ребята и девчата стояли кучками, то там, продолжая рассуждать. Если бы на нас посмотрели в первый вечер, то кто-то подумал бы: они какие-то несерьезные. А мы хорошо понимали, что для второго, наисерьезнейшего вечера нам помог первый, который казался бесполезным и малоназидательным. Этот эксперимент показал, как много значит создать добрую, располагающую, дружескую атмосферу. А бывает наоборот. Кто-то борется за святость, молодежь гоняет за внешний вид, обличает, часами беседует, строго выговаривает, запрещает поиграть в мячик, а успеха нет. Одна из возможных причин безуспешности – это отсутствие благодатного микроклимата, который создается добрым отношением. Как много решается проблем в церкви только благодаря такой благоприятной обстановке, которая созидается добрыми людьми. И когда нет этой атмосферы, мы теряем молодежь. А обычно все списывается на то, что они возлюбили этот мир. Однажды один пресвитер приехал в другую местность и зашел в молитвенный дом. Там сидела девушка. Он догадался, что это была сестра из молодежи, хотя ее юбка была покороче ватерлинии этикета. Пресвитер подошел к старице, подсел к ней и спрашивает: «Что вы думаете об этой девушке?» Старушка всмотрелась и говорит: «Мерзость на святом месте». «Понятно». Служитель подошел к девушке и мягко заговорил с ней. И в процессе знакомства спросил, что она думает о той старушке. Девушка ответила: «Злая бабка». На вопрос, какие у нее чувства или желания, девушка сказала: «Прийти на собрание в юбке, которая еще короче». Другой бы мог резко обличить молодушку за такое вызывающее поведение. Однако пресвитер просто поговорил с ней по-доброму, даже не касаясь вопроса ее внешности. Итог беседы был такой. Сестра сказала: «На следующее собрание я одену самую скромную одежду. Только, пожалуйста, не оставляйте нас». Как вы думаете, что руководило этой сестрой в ее поведении? Нецеломудренная жизнь? Вряд ли. Пресвитер сделал такое личное заключение. Молодежь часто просто ожесточена злым и недобрым отношением, а потому в их поведении пробивается протестная реакция на все происходящее. И я тоже такое явление встречаю нередко. Оказывается, много проблем решается автоматически при наличии здравой атмосферы доброты и расположения. Самой обычной христианской добротой снимается высоковольтное напряжение. Вспоминаю свою юность. Я был мятежный по характеру. Не соглашался с учителями в школе, с преподавателями в институте. Конечно, об этом жалею. В этом не было смысла. Но я также жалею, когда артачился во время какого-нибудь замечания старших, которое мне казалось необоснованным. Однажды, после собрания, старший брат мне сказал: «Застегни верхнюю пуговицу». Я не согласился, мол, с какой стати? Он еще раз попросил. Я еще раз не согласился. После нескольких попыток меня убедить, он вдруг как обнял меня, прижал к груди и со слезами сказал: «Да я ж добра тебе желаю, ты ж мне как сын, как мой Шурик». Мои руки тут же застегнули пуговицу без возражений. Мне было так стыдно и совестно, что мне хотелось, чтобы у меня были еще расстегнутые пуговицы, чтобы их срочно застегнуть. Этот случай я рассказал для того, чтобы показать, как сильно действует доброта. Много людей, которые не справились со своим внутренним протестом, оказались сегодня вне своей поместной церкви. Наверное, они виноваты. Но все ли мы сделали, чтобы их удержать? Достаточно ли к этим людям было проявлено обыкновенной доброты и дружелюбной тональности? Конечно, есть такие, которые отвергают милость и доброту. Много таких, которые ушли вслед своих похотей. Но ведь много ушедших адекватные люди, которые готовы оценить благорасположение и любовь. И этот мир для них не был привлекательным. Неужели мы все спишем на их гордость и непокорность? Все гениальное просто. В основном люди тянутся туда, где их любят. Мы все чувствительны к доброжелательности или сухости. Даже кошка чувствует атмосферу в доме. Тем более люди, которые приходят в церковь. Вы думаете, для них важнее всего архитектурное сооружение и дизайнерские конструкции наших храмов или уют в молитвенных домах? Вы думаете, они в первую очередь обратят внимание на красивую музыку и слаженное пение? Это их резко зацепит, и они тут же станут христианами? Вы думаете, они запомнят все наши проповеди, какими бы красноречивыми они ни были? Главным образом, они сначала просканируют нашу атмосферу, наш микроклимат, насколько он пропитан доброжелательностью. Когда я был 15-летним подростком и попал в молитвенный дом в чужом городе, я не помню ни одного слова на этом богослужении, но я запомнил на всю жизнь доброту и внимательность молодого человека, который вел тогда собрание. Когда все расходились, он нашел меня в прихожей и проявил максимальную чуткость. Его глаза излучали необыкновенную доброту. После этого мне захотелось прийти сюда снова, и позже нисколько об этом не пожалел. Сколько доброты, вдохновения и света я получил от людей, которые ходили в ту церковь. Эта добрая атмосфера сильно мне помогла в становлении, когда вокруг было столько соблазнов и неверующих друзей, таких же шепутных подростков, как я, которые любили греховные приключения. А бывает наоборот, когда, попав в какое-то священное место, больше нет желания там появляться. Как-то мы приехали в Киев к друзьям, и нам организовали замечательную экскурсию. В этот день, после музея Голодомора, мы отправились в Киево-Печорскую лавру. Это целый комплекс священных зданий, сооружений. Больше всего мне запомнился музей микроминиатюр. Потрясающая штука. Мы обошли все и уже направились к выходу, когда увидели одного высокого священника, идущего нам навстречу. Поравнявшись с нами, он приспустил солнцезащитные очки и неприветливо нам кинул: «А вы ничего здесь не перепутали?» Я ответил: «Ну, раз вы задаете такие вопросы, значит, перепутали». Он проводил нас презрительным взглядом, и мы ускорили свой шаг к выходу. Мы вели себя там этикетно и скромно. Наши жены были в косынках, как тут и заведено. Но почему-то наткнулись на такую злобу в такой всеми почитаемой святыне. Я подумал: мне больше никогда не захочется находиться на этом месте. Конечно, я не полагаю, что там все такие. Хочется о людях всегда думать лучшее. Однако порой достаточно одного злого святого, чтобы навсегда убить охоту появляться на одном квадратном километре. Кто-то скажет: «Как ты можешь так плохо думать и говорить о священнике?» Но меня этот вопрос не смущает, потому что мой Спаситель не стеснялся даже в притчах изображать некоторых священников в негативном свете. Христос рассказал, как однажды какой-то бедолага попал в большую неприятность. Он шел из Иерусалима в Иерихон. На этой дороге на него напали бандиты, ограбили и жестоко избили. Той же дорогой проходил священник. Он, конечно, увидел лежащего человека, но вдруг он мертв, и тогда священник осквернится от прикосновения. Как же ему марать свои священные рученьки? По учению фарисеев, человека оскверняла даже его падающая тень на мертвого. Священник не стал рисковать своей ритуальной чистотой. Той же дорогой проходил левит, но и левит не стал рисковать, хотя к левитам было меньше ритуальных требований. Если бы они осквернились, они бы уже не имели права отправлять священные службы и питаться от десятин на время своего очищения. И вот только второсортный самарянин, который не боялся запачкаться, не стал торговаться с собой и просто подошел, оказал ему первую медицинскую помощь, доставил в безопасное место и оплатил уход за больным. Христос не случайно здесь изобразил священника и левита, ведь он мог использовать другие персонажи для притчи. И это не совпадение. Идея проста. Пока человек переживает за свою святость, рядом гибнет его ближний. Они не захотели стать спасающими ближними для умирающего ближнего. Они боялись оскверниться. Для них формальная святость была дороже человеческой жизни. Мне рассказывал один пресвитер в личном разговоре. Одну женщину с ребенком бросил муж за то, что она стала христианкой. И вот как-то она стояла на остановке со своим малышом, ожидая автобуса. Было холодно и ветрено. Ребенок стал плакать, но автобуса все не было. И вдруг мимо проезжает брат из церкви без единого пассажира в машине. Он махнул сестре, чтобы поздороваться, и проехал мимо. На душе стало больно. Автобус все не подходил. Потом проехал еще один брат, и ситуация повторилась. Сестра простояла 1,5 часа на холоде. Встретившись на богослужении, она спросила: «А почему вы меня не подобрали?» Оправдания сводились к каким-то вопросам целомудрия. Святость не позволила братьям помочь сестре во Христе. Пусть лучше замерзает, чем подать какой-то повод или соблазн для разговоров. Вы хотите, чтобы я как проповедник об этом молчал? Тогда вы слишком плохо думаете о церковной кафедре. Вы думаете, я хочу устыдить этих братьев, которых даже не знаю? Кто они? Нет, не хочу. Я хочу, чтобы стало стыдно нам всем, потому что это наша среда. Что-то их сделало такими. Знаете, о чем я подумал? Скорее всего, если бы они не ходили в церковь и были обычными мирскими мужиками, они подвезли бы свою знакомую без всяких левых мотивов. Не помочь замерзающей сестре с ребенком ради святости – это Евангелие? Где наши проповедники? Кто раскроет всю эту фальшь и сорвет маску благочестия с такого до боли знакомого законничества? Законничество – это самая злая среда для Церкви Христовой. А потому неудивительно, что самое строгое послание Павла – это Галатам. Внутри самих церквей галатийских происходили гонения. И кто кого? Плотской гонит духовного, хотя грамотнее вроде как плотский. В контексте послания Галатам с рожденными по плоти сопоставляются не либералы, а именно законники. Под прикрытием святости в этих общинах, которые Павел обличает в законничестве, ситуация накалилась настолько, что они уже начали друг друга выживать. Я еще мягко выразился, Библия говорит острее. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Галатам 5:15. Глагол «дакно» – «кусать» – он часто использовался, когда речь шла об укусах змеи. То есть это не просто укусить и сделать больно. Это укус с ядом, то есть вы жалите на поражение, грызете, чтобы съесть. Это сказано той церкви, где воцарилась законническая атмосфера. А следующий, 16-й текст, противопоставляет такому состоянию настоящую духовность. То есть, когда люди на почве борьбы за святость угрызают друг друга, это ложная духовность. Здесь используется жуткая метафора каннибализма. Считается, что такое явление, как каннибализм, в древности еще больше пугало людей, чем даже сегодня. В Ветхом Завете это звучало очень ярко и ужасающе. Агур говорит: «Есть род, у которого зубы – мечи и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». То есть такие сравнения и ранее приводились, чтобы вызвать отвращение к такому поведению. Каннибализм наблюдается в дикой фауне. Например, детеныши песчаной акулы становятся каннибалами, еще не родившись. Вылупившиеся эмбрионы первыми поедают тех, кто еще не родился.
У крокодилов есть такая характерность. Они поедают своих более юных собратьев. Причиной может быть простая драка между самцами. Все просто, подрались и съели. Просто у крокодилов было неудачное братское общение. У каждого была своя справедливость. С животным каннибализмом в быту часто люди встречаются, когда держат кур. Не раз замечалось, как куры, почувствовав рану одного из членов куриного семейства, задалбливают до смерти несчастную птицу. Сначала они расклевывают перья, а когда чувствуют привкус крови, то не могут остановиться. Если пострадавшую вовремя не отсадить, то через пару часов от нее останется один скелет. Такую агрессивность у кур могут провоцировать разные факторы. Неправильное кормление, какие-то особенности породы или неграмотный уход. Какая великая печаль, когда люди, называющие себя христианами, доводят себя до таких диких животных отношений. Только люди съедают друг друга более тонко и дипломатично, по-человечески. Чтобы истреблять друг друга в церкви, верующие не берут в руки оружие, потому что оружие брать – это грех. Они уничтожают друг друга медленно, планомерно и систематически. Иногда на такое истребление тратятся годы. Бывает, что расправы происходят чужими руками. Они научились это делать под видом борьбы за святость. В этом случае все будет выглядеть очень мило и правильно. Они назовут это ревностью о Божьих принципах, борьбой за чистоту, стремлением к высокой цели, охраной Божьего народа. Иногда тяжелое противостояние может протекать как длительная холодная война. Упаси нас Бог от церковной политики, когда за святыми лозунгами происходит подавление или даже устранение неугодных. И как у кур причиной такой агрессии могут стать неправильное кормление и содержание, так бывает и среди людей в духовных процессах и отношениях. Все зависит от питания, как мы сказали в начале. Если церковь не получает должного духовного питания словами веры и доброго учения, если она начинает питаться сплетнями, пересудами, разборками, а иногда просто безобидным изучением человеческих правил, небиблейских обрядов, установок, традиций, чужого духовного опыта, а Евангелие при этом где-то сбоку или на задворках, то, конечно, откуда возьмется здоровая духовная атмосфера в церкви? Отсюда и будут зарождаться агрессия к ближнему, амбиции плоти, но при этом призывы и воззвания на духовную брань будут облечены в священные ризы. Друзья Иова не просто не смогли утешить страдальца, они просто неистово добивали бедного праведника своими надуманными обличениями. И все казалось слажено и красиво сказано, но Божий гнев возгорелся на этих святош. Не раз замечалось такое наблюдение. Когда кто-то из церкви переживает утрату или болезнь, некоторые святые склонны думать: «Это Бог его наказал». Даже найдут причины, которыми они истолкуют Божьи действия в чужой жизни. Но когда трудности посетят их самих, они говорят: «Бог допустил испытания в нашей жизни». Чем же они отличаются по своему состоянию от друзей Иова? Один служитель мне рассказывал о своей многолетней боли. Мало кто поймет семью, где не могут родить даже одного долгожданного ребенка. Так было и с его семьей. Сколько они наслушались всяких злых реплик и подколок по поводу бездетности. Кто-то пытался растолковать, за что им такое наказание. Хотя сам брат очень активно участвовал в разных видах служения и много приносил пользы для Божьего дела. Как-то братья в их церкви работали в молитвенном доме. Нужно было кому-то по 6-метровой лестнице залезть под потолок, вкрутить лампочки. А другие должны были держать не очень-то устойчивую лестницу. И один брат говорит этому бездетному отцу: «Лезь ты, если упадешь, все равно по тебе некому будет плакать». Брат, сильный по характеру мужчина, рассказывал мне о всем пережитом со слезами на глазах. Не на ровном месте родилось выражение: «Единственная организация, где добивают раненых солдат, это церковь. Горе нам, если поместная церковь наша достойна хоть 1% этого страшного афоризма». Поймите меня правильно, я не против самой борьбы за святость. Но эта борьба должна производиться по библейским правилам, а не произвольно, как вздумается. Каковы же библейские правила? В послании евреям 12:14 написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Когда я жил на Амуре, приходилось иногда заниматься рыбным промыслом. Нередко приходилось перемещаться на моторной лодке. Сколько бы раз я в лодку не садился, всегда машинально обращал внимание, чтобы масса груза и пассажиров размещалась равномерно, чтобы не кренило лодку на какой-либо борт. В духовной жизни должно быть нечто подобное. Мы должны так следить за мирными отношениями, чтобы это не было ущербом для святости. К сожалению, многие приносят в жертву святость, лишь бы со всеми быть в хороших отношениях. Он и в миру везде друг, он и в церкви везде свой, но если придется где-то подвинуться в библейских принципах, он может это допускать ради мира и дружбы со всеми. Бывает перегруз и на другой борт нашей ладьи спасения. Многие настолько борются за святость, что готовы рассориться с любым, кто не будет следовать их правилам и понятиям о святости. Они будут ликвидировать любого, кто будет стоять на их пути псевдосвятости. Итак, не должно быть крена ни в какую сторону. В такую проблему угодила Ефесская церковь. Я посвятил много часов на изучение истории Ефесской церкви. Ефес был центром пробуждения Малой Азии и мощнейшей миссионерской базой. Здесь Павел в своих походах благовествовал дольше всего. Здесь формировалась сильнейшая христианская догматическая школа служителей и проповедников. И начиналось все с уникальной любви, которой я уделил немало внимания в своей книге, которая еще в процессе написания. Но с тех необычайных пор прошло 4 десятка лет, и на смену пришло следующее поколение. Их догматика не пошатнулась. Более того, они держали отвес христианского учения надежно. Многие лжеучители пытались внедриться в Малую Азию, но Ефесская библейская школа разоблачала всех этих деятелей. Христианские проповедники даже открыто выходили с диспутами в амфитеатр сражаться с языческими ораторами. Ефесяне проявляли стойкость в учении и борьбе за чистоту. Однако в этой борьбе они не заметили, как лишились фундаментальной основы церковной жизни. Они утратили первую любовь. Свое представление о Писании первой любви Ефесской церкви я подробно изложил в книге. Сейчас нет возможности остановиться на этом подробнее. Но катастрофа этой уникальной церкви была вскрыта Христом, который своим неподкупным и проникновенным взглядом ее высветил и открыто указал, в чем нужно каяться. Нечто подобное происходило во многих исторических церквах, да и сегодня происходит. В церкви стараются говорить правильные вещи, организовываются разные библейские курсы, обсуждаются различные спорные вопросы, но во всей этой технической и динамичной внутренней работе можно трагически оставить главный признак духовной церкви – любовь. Как писал основатель Ефесской церкви апостол Павел: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Кстати, Павел написал эти слова коринфянам именно из Ефеса во время третьего миссионерского путешествия, когда он стал свидетелем необычайного пробуждения и созидания Ефесской церкви. Можно правильно говорить и проповедовать, распространяя свет и просвещая языческое общество, но без любви такой светильник будет сдвинут. Сам Христос перед Голгофским расставанием с учениками преподал последний важный урок и сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Обратите внимание, что не кафедра, семинары, курсы, колледжи, храмы, оркестры, хоралы, отборные проповеди, грандиозные проекты, внешний вид, процедура освящения. высшим и самым ярким признаком нашей принадлежности и приверженности Христу – это наши отношения, основанные на Христовой любви. Не секрет, что можно добиться лучших форм церковного устройства, так что комар носу не поточит. Можно следить за чистотой внешнего вида и всех соблюдаемых форм, но при этом простая и согревающая любовь может отсутствовать. Более того, такая церковь не располагает жизнеспособным климатом для действия благодати и влияния Духа Святого. Один пресвитер рассказывал, как электросчетчик их молитвенного дома был установлен в неподалеку стоявшей трансформаторной будке. И как-то он пошел посмотреть показания. Открывает дверь, а там чистота. Кто-то, видимо, хорошо следит за порядком. Даже говорит, жить можно, но куда ни посмотришь, треугольники с черепами. И осознавая, куда ты зашел, понимаешь, как бы здесь не было чисто, а жить нельзя. Здесь зона смертельного напряжения. Как я сказал выше, мы должны следить за двумя бортами нашей лодки, чтобы не было крена. Эту мысль можно обнаружить в разных текстах Писания. Благочестивейший человек, апостол Иаков, пишет: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Другими словами, благочестие имеет две грани. С одной стороны, духовный человек добрый, и он идет в люди со своей любовью. С другой, он держит внутреннюю безопасную дистанцию от оскверняющего влияния мира. И здесь не должно быть перевеса на один борт нашей ладьи, иначе перевернемся. Одна девушка рассказывает, как она воспитывалась в очень строгой семье. Родители очень ревновали за святую и чистую жизнь. Того же они требовали и от дочери. Вроде бы все правильно. Но такая ледяная святость без раскрытия благодатного Евангелия нисколько не согревала ее душу. Более того, к великому ужасу к ней стали приходить мысли о самоубийстве. С горестью она пошла рассказать о своем подавленном состоянии пресвитеру. И, выслушав все подробности, он посоветовал ей даже переехать от родителей. Как переехать от родителей? Ведь они ж такие святые и благочестивые. Но есть такая святость, которая убивает. Это злая святость, исходящая от буквы, а буква убивает. Такая святость не является плодом духовной жизни. Плод Духа – любовь. Она самая первая в списке проявления истинной духовности. Откуда такие страшные примеры берутся в нашей среде? Люди не разобрались, что такое истинная духовность. Они нарисовали себе произвольное представление о духовности. Они прикрывают свое злое состояние библейскими примерами праведного гнева. Кто-то скажет: «Но ведь действительно Христос тоже проявлял святую ревность и выгонял из храма торговцев с бичом в руках». Но, глядя на некоторых, кажется, что они другого Христа и не знают, как только с плеткой. Да, Христос разгневался, но Он как раз проявил гнев против тех, кто под прикрытием законников храм Божий превратил в средство наживы. И это было страшным святотатством. Соломон говорит: «Прогони кощунника». Христос так и сделал. Он прогнал кощунников, тем более он называл храм домом своего отца. То есть он мог там по праву хозяйничать. Но когда в этот дом пришли религиозные аферисты, которые стали сами здесь хозяйничать и осквернять его, то как хозяин дома Христос имел полное право и необходимость выгнать этих негодяев и кощунников. Хотя эти торговцы и их священные покровители считали, что они действуют согласно принятому решению. Не стоит этим случаем из жизни Христа оправдывать свое злобное и сухое отношение к ближним. Да и праведный гнев и злоба неплохо людьми различаются. Злоба хорошо чувствуется и легко определяется, как бы человек ни пытался ее закамуфлировать под праведный гнев. Злобу скрыть невозможно. Она будет сквозить везде – в глазах, интонациях, манерах, почерке действий или бездействий. Если нам кто-то не нравится, и мы думаем, что это вредный человек, то неужели только Тимофею предписано? рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Незлобивым, анексикакос, сносящий зло, готовый стерпеть зло, терпеливо относящийся к неправде, несправедливости. Это терпеливое отношение к тем, кто в оппозиции. То есть, если в вашей церкви вы испытываете тяжесть оппозиции, то ничего нового в этом нет. Еще в апостольские времена были в церкви оппозиции. Какой выход? Воевать с ней под знаменем правды? Нет. Анексикакос, будь незлобивым. Просто воспринимай это как нечто обыденное на пути Божьего человека. Пусть это злое сопротивление не сделает злым тебя. Оставайся неповрежденным от зла, если тебе хотят даже втянуть в разборки. Я все больше и больше прихожу к выводу, что нет смысла тратить силы на тех, кто хочет с тобой поспорить и затянуть в конфликт. То есть ты знаешь, что ему ответить. По всем нападкам тебе хочется его разложить по полочкам и разобрать все его нелепые придирки. Но не трать энергию на эту бессмысленную возню. Жизнь такая короткая, а вечность такая длинная. Делай в это короткое время что-то ради вечности. Оставайся все равно приветливым. Эпиос. Мягкий, нежный, кроткий, ласковый. Павел не просто учил молодого Тимофея, какими инструментами влияния вести Божье дело и как относиться к оппозиции. Это было и его личной практикой. Он пишет фессалоникийцам: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Недавно Александр Александрович Чмых написал мне простые и замечательные слова. Он указал на этот текст и подчеркнул, что христианское учение преподавалось с нежностью, и что в этом и был апостольский почерк созидательной работы. Кажется, все так просто для понимания головой, но об этих простых правилах помнят далеко не все. Они по-прежнему точат свои мечи, чтобы биться за истину, за чистоту, за святость, за отцов, за Бога. Савл думал, что угождал Богу, терзая учеников Христа. Но после знакомства со Христом Савл стал ласковым, добрым и созидательным Павлом. Но кто посчитает, сколько Павлов в церкви стали Савлами? Давайте сегодня пересмотрим свою ревность по святости и чистоте. Если ты по-настоящему стремишься к благочестивой и богоугодной жизни и хочешь защитить церковь от мирского влияния, от вседозволенности, от проникновения небиблейских учений и веяний, то делай это красиво, по-христиански, без злобы.